Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». И вновь у нас сегодня в студии специалист, который занимается серьезно русским языком, преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
А тема нашей передачи, общая тема, это великий и могучий русский язык. Правда, говорить мы сегодня будем не о русском языке, а о латинском, но тоже в связи с русским нашим языком. Как он вошел в наш язык, насколько он распространен в нашем языке, где он применяется. Ну, то есть, может быть, даже какие-то вот вещи мы не знаем, где он применяется, а мы говорим буквально латинскими какими-то словами. Может быть, в именах, я знаю, что очень много имен латинских вошло в наш язык. Вот об этом мы сегодня и поведем речь, тем более, что одно из писем, вот, правда, давних писем, наш радиослушатель, он как раз хотел бы послушать об этом языке, узнать, откуда, когда он возник, почему он получил такое распространение в русском языке. Давайте начнем.
Давайте. Ну, латынь вообще занимает особое совершенно место и может показаться странным, как это программа о русском языке, а вроде бы речь пойдет не о русском языке, а о совершенно другом языке. И вроде бы язык мертвый. И как можно говорить о языке, который перестал существовать?
А причем он когда существовал? Вот давайте.
Его история начинается в 2040 году до нашей эры. То есть это язык, уходящий своими корнями в глубокую-глубокую древность.
И где он был?
Он возник на территории Лация. Это современная Италия или территория Древнего Рима. Mm-hmm. На этой территории. Возник он, ну, как известно из истории, благодаря, может быть, не то, что возник, а именно вот появился,
сложился
литературный латинский язык вот именно в 240 году. Почему? И известно,
в 240-м,
в 240, нет, в 240 году до нашей эры. И историю свою начинает с грека Андроника, иногда говорят Андроника, который попал в Рим в числе военнопленных. После освобождения он принял римское имя и стал именоваться Тит Ливий Андроник или Андроник. И вот именно он стал первым, кто осуществил переработку греческих произведений, перевел их на латинский язык и поставил в Риме трагедию и комедию на латинском языке. Вот именно с этого времени считается, что появился литературный латинский язык. То есть понятно, что он существовал и раньше, но вот эта дата, она в истории латинского языка, она зафиксирована.
А вот уже, значит, вот в 240 году, как вы говорите, он существовал на территории где? Греции, да?
Нет, Лация, территория...
На территории все-таки Италии, да?
Да, современной Италии.
На территории современной Италии.
Это язык римлян.
Да, и он, на нем люди говорили и писали.
Да, это и разговорный, и литературный язык, это язык, национальный язык, это язык литературный, это язык со всеми атрибутами сложившегося, оформившегося языка. И язык, который оказал огромное влияние на все языки.
В том числе и на русский.
В том числе и на русский. То есть это вот, ну, если уместно будет такое сравнение, вот когда мы начинаем строить дом, мы же закладываем фундамент. Так вот, латинский язык и греческий, безусловно, его роль нельзя, его значение нельзя недооценивать, нельзя умалять роль греческого, древнегреческого языка. Так вот, древние языки, языки античности, это вот фундамент, на котором строились все остальные языки, национальные языки складывались. Не случайно у нас две алфавитные системы. Это латиница и кириллица. Латиница – это латинский алфавит. Все западноевропейские языки, они преимущественно на латинице, и кириллица в основе греческий алфавит лежит.
Mm-hmm. То есть и англичане, и французов, все вот эти вот, так сказать, буквы, это латинские буквы, да?
Mm-hmm. Ну вот я, готовясь к нашей встрече, посмотрела статистические данные по английскому языку, вот не по русскому, хотя и по русскому, конечно, такие есть, чтобы быть объективной, что называется. Из 20, по мнению специалистов, из 20 30 тысяч наиболее употребительных слов английского языка, около 10 400 являются латинского происхождения.
То есть чуть ли не то больше есть половины.
Почти половина, половина, да, получается. Да. Даже больше половины.
Больше половины.
Это слова латинского происхождения, имеющие латинские корни.
Но они уже видоизменились, да?
Они, да, они, конечно же, принимают форму, которая характерна для вот того языка, который выступил реципиентом.
А у нас много?
У нас, ну, я не могу сказать, что у нас примерно такое же соотношение. У нас процентное соотношение, ну, наверное, такое, ну, не менее 30-40% слов от общего словарного запаса будут являться словами латинского происхождения. Mm-hmm. Потому что сложно здесь очень определить по одной простой причине. Слово, когда попадает в язык, оно проходит очень сложный путь. И у него может быть латинский корень, но пришло-то оно нам, например, к нам в наш язык при посредстве французского языка, и уже немножечко видоизменилось, и мы скорее его будем воспринимать как галлицизм, то есть заимствование из французского языка.
Ну вот нам бы желательно какие-то примеры привести, чтобы
да,
мы
с удовольствием.
Уже, чтобы мы
с
уже
удовольствием.
Поняли, как преобразовывается вот этот язык. Под наш или там под французский, или там французский уже под, под русский и так далее.
Сначала немножко перечислительно. Вот те слова, которые нас окружают. Студент, институт, таблица, директор, министр, администратор.
Университет,
всё, университет, все слова латинского происхождения. Порой мы даже не осознаем, что это вообще латинского происхождения слово. Очень современное, востребованное на сегодняшний день слово «интернет». Мне кажется, спроси любого, скажет, это англицизм.
Интернет-сеть.
Да, да.
Международная сеть.
Да. Оно действительно пришло из английского языка, это слово, но по происхождению оно латинское. Интер-латинская приставка. Net или netum. Net такой формы в латыни нет. Netum – это причастие от глагола neo, причем глагол не очень употребительный в латинском языке и переводится как «прясть». Mm-hmm. То есть, ну, если дословно, такой немножко вольный перевод будет «через придение». Mm-hmm. Ну, фактически mm-hmm. через сеть, потому что прясть – это вот такая паутина легкая.
Да-да-да, паутина.
Вот интернет. Или слово, которое в современном языке не так часто встречается, но очень точно отражает суть многих общественных явлений. Слово «синекура». Хорошо оплачиваемая должность, не требующая большого труда. Да. Mm-hmm. По происхождению это предложно-падежная латинская конструкция. Сина – это предлог, без, а кура – это существительное, забота. Синекура – без забот.
Без забот, да. Человек.
Очень точно синекура отражает суть mm-hmm. понятия.
Но вот все-таки вернемся к Титу
Ливио Андронику.
К Титу Ливио Андронику вернемся. Вот он, этот спектакль на театральных подмостках организовал, провел. И что дальше? Значит, все заговорили по-латыни?
Нет, так нельзя сказать. И так говорили. Это был язык разговорный, на нем говорили латиняне, так называли древних римлян, по месту, где проживали римляне. Просто с этого момента начинает существовать или начинает отчитывать свою историю литературный латинский язык, не разговорный, а именно литературный. И вот в таком виде он просуществует вплоть до, ну, можно сказать, вплоть до 18-19 века уже нашей эры. Угу. Конечно,
практически почти 2000
да,
лет.
Да.
Не почти, а 2000
да.
лет.
То есть в Риме вообще вот в этом смысле Рим особняком стоит. Интересная вещь в Риме произошла. Четко известна дата основания Рима, 21 апреля 753 год до нашей эры. 240 год до нашей эры – это основание, ну, не основание, точнее, а появление литературного латинского языка. Язык этот господствовал в средневековой Европе и был литературным языком, то есть на нем проводилось обучение. Все грамматики национальные преимущественно были на латинском языке.
Все студенты обучались
да.
на латинском.
И, конечно, этот язык, он занимает совершенно особое место. Я вот, чтобы не быть голословной, хотела бы процитировать нашего замечательного философа Хомякова. Он говорил, словесность должна по преимуществу обращаться к древним языкам. Преподавание языков живых раскидывает мысли, преподавание древних сосредотачивает ее в самой себе. Тот, кто учится европейским языкам, приобретает только новое средство читать журналы и романы или питать в обществе на разных ломаных наречиях. Тот, кто учится языкам древним, приобретает знания, но самих законов слова, живого выражения человеческой мысли. Одного знания древних языков достаточно, чтобы русский человек превосходно овладел своим собственным. Поэтому вот лучше, мне кажется, не скажешь, и лучше не проиллюстрируешь роль, которую оказывает древний язык на развитие современных языков.
В том числе и русского.
В том числе и русского языка.
Ну что ж, вернемся тогда, все-таки обратим наш взор к нашему времени и посмотрим все-таки вот еще на каких-то, возможно, примерах показательных таких, вот как все-таки, какое место занимает латинский язык в нашем русском языке?
Ну, помимо того, что, о чем мы уже начали говорить, помимо того, что заимствования из латинского языка, они очень органично вошли в ткань нашего языка, и мы, в общем-то, эти слова употребляем, не обращая совершенно никакого внимания на их иноязычную форму. Мы ее уже и не осознаем. Об этом мы уже сказали. Но латинский язык используется и очень активно используется. Здесь он является таким интернациональным языком в сфере медицины и в сфере юриспруденции. И это, безусловно, важно, и, как в свое время сказал Юлиан Тувим, разве может язык быть мертвым, если он продолжает жить? Он живет в произведениях, которые входят в сокровищницу мировой литературы, написанные именно на латинском языке эти произведения. Он является языком медицины, языком юриспруденции. В медицине вообще есть замечательная фраза, которая, мне кажется, могла бы быть девизом, что ли, этого научного направления. «In via est in medicina, via sine lingua latina». «Непроходим путь в медицине без латинского языка». То есть невозможно,
не проходим путь в медицине без латинского, без знания английского, без знаний латинского языка.
То есть вся терминология, она построена на латинице. Преимущественно, потому что там, конечно, есть греческие корни, которые также используются, но преимущественно это латинский язык. Анатомическая терминология, терминология лекарственных препаратов. То есть любой врач, почему это еще и интернациональный язык, любой врач в нашей стране поймет рецепт, выписанный врачом в Польше или на Кубе.
Или в Латинской Америке.
Да, в любом уголке земного шара.
Почему Латинская Америка все-таки вот латинская? И как-то связано с латинским языком?
Это связано, потому что территория Латинской Америки – это же территории бывших колоний. И жители этих государств, они говорят на испанском преимущественно, на испанском, на французском языках. А эти языки входят в языки романской группы, вот по классификации языков, куда входит и латинский язык. И, видимо, вот
отсюда.
Отсюда. Ну, это мое предположение, я не могу сказать, что вот именно так существует, но, скорее всего, именно так.
Потому что действительно это были колонии, а колонизировали именно люди, которые действительно, их языки принадлежат вот к этой группе романских языков, куда входит и латинский язык.
Латинский, он очень, конечно, видоизменился в современном итальянском языке, но с точки зрения развития языкового, конечно, он оказал влияние на итальянский.
Интересно, как вот он изменился, насколько он изменился, что его нельзя узнать вот в итальянском языке?
Нет, его можно узнать, просто это как этапы развития языка. Mm-hmm. Это естественно совершенно, то есть
но так же, как
в сторону
наш русский,
как и наш.
Тоже ведь был
старославянский,
церковнославянский, церковнославянский язык, да.
Древнерусский
язык. Мы ведь совсем не так говорили, наверное. Я просто так предполагаю, что мы совсем не так говорили.
Что-то сохраняется, что-то видоизменяется. Причем прежде всего в сторону, в хорошем только смысле, в сторону упрощения. Прежде всего. Конечно, бывают и не всегда удачные реформы языка, но прежде всего в сторону упрощения. Особенно это касается системы времен. То есть, как правило, в процессе развития языка происходит вот изменение каких-то грамматических категорий. Кроме того, что латынь используется активно, причем используется в медицине, не менее активно латынь используется и в юриспруденции. Студент-юрист, он изучает...
Этот мертвый язык.
Да, он изучает латынь применительно к римскому праву. То есть ему язык нужен прежде всего для того, чтобы понимать римское право, которое сумело наиболее точно передать сущность тех или иных понятий, которые используются вот в языке
правовом.
Юридическом, да, в языке правовом. По мнению специалистов, слово – это пространство, где возникают и снимаются противоречия между буквой и духом закона. Такие слова, как юриспруденция, адвокат, юстиция, они все по происхождению являются латинскими словами. Причем удивительно, вот слово юстиция, оно не может быть переведено ни как справедливость, ни как правосудие, потому что вот эти два понятия существуют в слове юстиция в нераздельности значения. То есть это настолько ёмкое понятие, очень важное для...
Юстиция.
Для, да, для языка права, для языка законов. Не случайно римляне сформулировали замечательное правило: суров закон, но это закон.
Но справедлив.
Да.
Как мы говорим.
И именно римляне, они ввели и понятие, и, соответственно, слово, презумпция невиновности. Угу. Каждый считается честным, пока не доказано обратное.
Угу.
Это формула римского права. И, конечно, та красота, что ли, смысла, да, которая может быть усвоена человеческим разумом, та логичность формулировок, та краткость формулировок, она находит отражение именно в римском праве. Мне сложно судить, насколько оно используется вот в современной правовой практике, но, вероятно, не случайно юристы современные, они изучают римское право для того, чтобы, видимо, лучше понимать современную законодательную систему, которая, видимо, также базируется во многом на римском праве,
mm-hmm.
которое является классическим
без языка там
и очень точным.
Без латинского языка там сложно обойтись.
Вообще считается, что латынь, она учит логическому мышлению. Вот кто изучает латинский mm-hmm. язык, он научается именно мыслить логически, потому что, по мнению очень многих специалистов, не обязательно это языковеды, это могли быть философы, это могли быть ученые, его авторитет признавали и Гумбольдт, и Менделеев, и Ломоносов, и Александр Сергеевич Пушкин.
То есть... Сразу вспомнил Александра Сергеевича Пушкина, Евгений Онегин. Латынь из моды вышла ныне, но если правду вам сказать, он знал немного по латыни, не будем продолжать, значит, он все-таки вот уже при Пушкине латынь стала уходить из моды, но, тем не менее, до этого-то она очень сильно до этого она существовала просто в русском языке. На этом языке говорили, его изучали, получается так. И вспомним оды, там, скажем, Ломоносова или там Державина. Они же были, в общем-то, с использованием очень большого количества латинских слов.
Многие замечательные
русские
поэты, они вообще начинали с перевода
латыни.
Латинских авторов и древнегреческих авторов mm-hmm. и оттачивали так свое мастерство.
Mm-hmm.
Вот вы заговорили об Александре Сергеевиче Пушкине, и мне сразу вспомнилось. Александр Сергеевич Пушкин обучался в Царско-сельском лицее, это знают все. И удивительный факт. Сколько времени отводилось на изучение древних языков?
Угу.
Очень много. Очень много. Если мне память не изменяет, около 36 часов в неделю это изучение только древних языков. Наверное, в этом какой-то был смысл.
Ну, я думаю, потому что все это поколение лицеистов, это были очень грамотные, образованные и широко образованные люди, глубоко мыслящие люди. То есть много, мы же знаем все эти имена.
Да. Так это блестящие,
блестящие
умы.
Образованные.
Это лучшие люди России.
Наверное, знание этих языков им нисколько не повредило, наоборот, как-то расширило и кругозор,
и позволило, видимо, лучше процесс, понять, да, законы своего собственного языка.
Конечно.
И удивительно еще то, что девизом в Царскосельском лицее была знаменитая фраза Цицерона: «Non tam preclarum est scire lingua latina, quam turpe ne scire». Не столь полезно знать или не столь прекрасно знать латинский язык, сколь постыдно его не знать. И эта фраза была девизом Царско-сельского лицея.
Но все-таки вот эта вот строчка из Евгения Онегина, она так звучит: «Латынь из моды вышла ныне, но если правду вам сказать, он знал немного по латыни, чтоб эпиграфы разбирать».
Эпиграфы.
Все-таки эпиграфы, потому
я помню, что...
Я
больше на «э», но не помню эпиграммы.
Потому
эпиграфы,
что эпиграфы,
правильно.
Они
эпиграммы
были...
Эпиграммы – это самостоятельно. Эпиграфы как раз.
Стиль,
да-да-да.
То есть не стиль, точно, а жанр, скажем так. А эпиграфы – это вот обычно книгам там писались какие-то вступительные такие слова, которые отражали суть как бы произведения или о чем это должно, о чем звучит в этих произведениях. Вот, и, ну, все-таки вот он знал латынь, Пушкин. И мало того, что знал, а просто они блестяще знали, лицеисты. Ну, а нам-то нужен ли вот этот вот язык мертвый сейчас? И насколько он сейчас вот используется в нашем русском языке? Может быть, мы сами не отдаем себе отчета, а произносим эти слова? Вот просто для примера, Ксения Борисовна.
Я, конечно, считаю, что он нужен. Только понятно, что это не должно быть, ну, как сказать, не должно внедряться, наверное, повсеместно. Может быть, это должно факультативно, потому что интерес-то есть к языку. Есть. Как есть интерес ко всему прекрасному, ко всему совершенному, а латынь в этом смысле, вот я начала как раз об этом говорить, латынь признается языком, в котором было достигнуто вот это совершенство соединения или сочетания мысли и формы. То есть мысль получает единственно, что ли, правильную словесную оболочку для своего выражения. Mm-hmm. Вот это именно латинский язык. И, конечно, нельзя умалять его значение ни в коем случае. Каким образом должен что ли, подпитываться интерес к нему? Ну, наверное, это прежде всего рассказ о исторических каких-то событиях, связанных с историей Рима, потому что это история великого государства. И ну, я считаю, что любой образованный человек просто обязан знать, так же, как обязан знать историю своего народа, для того, чтобы понимать вообще развитие своего государства. Точно так же, как знать произведения, которые написаны на этом языке. И, может быть, кто-то захочет прочесть их в оригинале и открыть для себя иной совершенно вот этот словесный мир вот этих образов удивительных, которые передаются на языке оригинала. Потому что, конечно, при переводе нельзя сказать, что перевод всегда хуже. Нет, ни в коем случае. Перевод – это всегда что-то другое. Mm-hmm. Удачно, неудачно, но это всегда что-то другое. И в быту нас окружает латынь. Конечно, на бытовом уровне мы не задумываемся, нужно нам это, какое это слово.
Ну вот мы уже говорили, что некоторые языки, студент, там, университет, там, институт, еще какие-то вот слова, которые мы используем, даже не задумываясь о том, что они, откуда они пошли. Вот. А еще вот какие-то слова, может быть, в именах.
В именах много, и ну, мне вот всегда интересно с точки зрения этимологии, то есть какой смысл заложен в том или ином слове, в том или ином имени. Латинского происхождения будут такие имена, как Марина, Маринус, угу.
Морской.
Да. Ушедшее, может быть, вернется когда-нибудь, ушедшее имя собственное, женское имя собственное, Пульхирия, используемые Гоголем. Mm-hmm. Иногда студентам рассказываешь и задаешь вопрос: а вы знаете, почему Гоголь выбрал именно это имя? Есть у вас
Пульхерия.
Какие-то предположения?
Это
да, почему Пульхерия?
Помещики.
Да, старосветские mm-hmm. помещики. Ну, как правило, не знают. А вообще Пульхерия восходит к латинскому прилагательному «пульхер». Оно не очень, может быть, хорошо звучит на русском mm-hmm. языке, вот для русской речи не очень благозвучно, но переводится как «прекрасная», «очень красивая». Угу. Всегда применительно к представительницам женского пола употреблялось. То есть, ну, наверное, был какой-то смысл. У Гоголя всегда ведь имена говорящие, угу. Угу. И он именно так называет свою героиню.
И имена, и фамилии у него говорящие, да?
Носит говорящее имя героиня Булгакова, мастера Маргарита. Маргарита. Маргарита с жемчужины. И Маргарита – это жемчужина. Угу. Жемчужина как символ чистоты, как символ красоты. Не случайно героиня. Вот именно такая должна быть. Символ женственности. Угу. Это жемчуг, и поэтому она Маргарита. Угу. То есть... Смысл всегда, который вот заложен в слове, он ведь потом начинает отражать суть этого предмета. Можно такие слова в качестве примера привести. Например, часто мы используем, ну, может быть, не часто, но используем в своей речи такое существительное, как «бестия».
«Бестия».
Да, оно у нас такое... очень эмоциональное, такое сильное очень по экспрессии своей. «Бестия» с латинского – это «дикий зверь».
Чтобы было понятно, ух, какая бестия, да. Значит, дикая, дикий зверь.
Дикий зверь.
Зверек такой. Ну что ж, наверное, мы будем сегодня заканчивать нашу тему «Латинский язык», его история, почему он стал ведущим, почему со временем он все-таки ушел из такого широкого пользования, но остался, тем не менее, в литературе и... во многих науках остался. И в нашем языке ведь он тоже остался. Он добавляет что-то русскому языку, вот если вот, завершая нашу сегодняшнюю программу о русском языке.
Но он обогащает говорим. Его. Он позволяет лучше понимать законы своего собственного языка. Вообще законы языкового развития.
Любой язык, который приходит, наверное.
Ну, я бы не сказала, что любой, я бы именно акцент сделала на латинском, языке. Да, да, он позволяет как раз понимать законы развития и всех языков, и своего собственного. То есть он как раз вот формирует правильное отношение к языку.
То, чего у нас сейчас не хватает.
Да, да. Именно вот знание латыни, оно позволяет... увидеть красоту родного языка. Вот я бы так сказала. И, конечно, его значение, оно, может быть, даже до конца еще и не понято современниками. Вот наши предки, они хорошо понимали значение латинского языка. А мы, мне кажется, несколько... Мы и свой-то язык не очень ценим. Но вот практически все, кто учился в институте, да, слышали наверняка о том, что есть студенческий гимн, который называется «Гаудеамус». Песня написана на латинском языке. Потом была обработка музыкальная Чайковского сделана. Замечательное произведение. Гимн действительно студенчества. А многие ли студенты знают этот гимн? К сожалению, нет.
Ну что ж, я думаю, что надо нам все-таки... и помните свой язык, и не забывать вот те языки, которые помогают и развивают наш язык, дополняют его, придают ему красоту, какую-то особую такую стройность и мудрость.
Да, мудрость очень хорошее слово, да.
Да, давайте мы на этом закончим все-таки, чтобы мы не забывали о старых, о мертвых, в кавычках, языках, которые, в общем-то, живут и продолжают жить в нашем. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии была преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Говорили мы на тему «Великий могучий русский язык» и конкретно говорили об истории латинского языка, его возникновении, его проникновении в наш язык. Спасибо, Ксения Борисовна. До свидания.
Всего доброго.